Доброе утро всем. Давайте начинать, сразу приступать к делу. Сегодня у нас важная тема, она называется «Заказчики кидалы, как их вычислить и что делать, если вы попались». Скажите, пожалуйста, из присутствующих, кто был на вебинарах про тестовые задания и про предоплату, то есть как новичку получить предоплату? Это вот, в общем-то, не так давно прошедшие вебинары. Про предоплату был в прошлый раз, про тестовые задания до Нового года у нас был. Ага, ну то есть многие из присутствующих были. Это замечательно, потому что сегодняшний вебинар про то, как определить кидалу, что делать, если вдруг вас скинули, куда бежать, это, в общем-то, как раз целый комплект информации, который поможет вам вот именно в этой сфере разобраться, потому что тестовые задания кидала, они там, в общем-то, плотно пересекаются, то же самое и с предоплатой. Я вам уже рассказала в прошлый раз, что делать, как поступить, чтобы вам, как новичку, предоплату дали. Но, конечно же, в любом случае будут ситуации, когда заказ вам будет интересен, важен, либо вы потеряете бдительность, либо еще что-то, но вы решите работать без предоплаты. И наверняка вот часть из вас состоит на фрилансе в сообществе «Черный список». Если состоите, скажите мне, что вы там есть, вот ради интереса, сколько вас там. Когда я вышла на фриланс и начала там активно работать, я в это сообщество сразу вступила. Когда я еще работала на Тексейле, я на форуме регулярно отслеживала этот топик про заказчиков в черном списке. Ну, а на фрилансе потом, конечно, там сидела регулярно, и письма на почту мне тоже приходили регулярно о том, что новая тема появилась в этом сообществе. И вот там фрилансеры активно делятся, что вот этот заказчик кидала, этот обманул. Так вот, если вы в этом сообществе состоите, то вы наверняка знаете, что объем ежедневных писем, то есть новых тем в этом сообществе, он просто реально зашкаливает. Такое ощущение, что вокруг одни кидалы. То есть беда случается со всеми, не только с теми, кто пишет тексты, не только с нами, абсолютно со всеми. Кто-то там начал подбирать поисковые запросы бесплатно, да? Заказчик получил этот комплект поисковых запросов и слинял. Дизайнеры картинки рисуют, вплоть там до каких-то деталей. То есть не просто эскизами, а вот полностью вырисовывают картинки, отдают их и тоже остаются без денег. Программисты разрабатывают что-то там, выкладывают это на сайт заказчику, тестируют вместе с заказчиком. И тут же оказывается в ситуации, когда заказчик поменял все доступы, прям немедленно при нем все пароли, и все, программист остался опять же ни с чем. Ну, в общем, это сообщество, оно такое исключительно популярное, наверное, пожалуй, одно из самых популярных. Это естественно, потому что негативные моменты, они притягивают сильнее, чем позитивные. И люди не просто как бы делятся тем, что их обманули, а многие заглядывают туда из любопытства, мол, убедиться, что у других чего-то там проблемы какие-то, со мной такого не случилось. Ну, на самом деле, случиться может с каждым из вас, особенно если вы начинающий автор, но не только начинающий. Проблема кидала, она, в общем-то, актуальна, распространена. И если считать, что любая работа, которую вы выполняете до получения денег, это уже ваша работа, то, в общем-то, каждый из нас может оказаться в ситуации, когда нас обманули. Другое дело, я сейчас вам скажу о себе, когда вы сознательно выполняете часть работы и не ждете оплаты. То есть знаете, что можете оплату не получить. Это вот тот пример, как я работаю с клиентами. Проекты большие, проекты сложные, проекты дорогие. И нередко период каких-то обсуждений, рекомендаций, он у меня занимает часы. То есть если вот конструктивно время выделить, посчитать, то это часы моего рабочего времени. И вероятность, что я получу за это время оплату, она, конечно, присутствует, ну, где-то 50%, потому что не с каждым клиентом можно договориться, не каждый готов на трату денег. То есть фактически такая консультация, она может обойтись за час 1500 рублей, а здесь я просто даю это время бесплатно. И если бы я не считала это обязательным каким-то элементом сотрудничества, то есть я была готова к этому, можно тоже было бы рассматривать, как меня обманули. То есть я потратила столько времени, предложила человеку рекомендации, а мне в итоге ничего за это не заплатили. Но это, конечно, уже другой уровень, и там выхлоп, если договоренность состоится, она покрывает все вот эти затраты времени, и результат он радует. Но если вы начинающий автор, то, конечно, все вот эти договоренности, потраченные часы, это просто лишняя трата вашего времени, и то, что вы вовсе останетесь без денег. Как бы на начальном этапе, сами понимаете, прибыли не очень велики, и обидно, исключительно обидно, когда вы что-то уже сделали, а заказчик это забрал, сказал спасибо или не сказал спасибо и ушел, то есть был таков. Есть такое мнение, что, в общем-то, достаточно фрилансеру быть один раз кинутым, чтобы поумнеть. Но на самом деле это не так. Некоторые наступают на эти грабли из раза в раз в надежде на то, что в следующий раз его не обманут. То есть на человеческую искренность, на человеческую честность. Вот фрилансер на это искренне надеется. Ну, что могу сказать по поводу того, как лечить такое заблуждение? Только умением брать полную предоплату. Об этом мы рассказывали, об этом мы с вами говорили, я все рассказывала. Но опять же повторю, если вы работаете в низком ценовом сегменте пока что, то не всегда вы эту предоплату сможете получить. Даже если у вас идеально вылизанный профиль, то есть 100% предоплату вам могут и не дать. Частичную, конечно, да, возможно, вероятно, и даже с высоким процентом вероятности вы получите, если вы все сделали правильно и переговоры провели правильно с клиентом. Но 100% на самом таком первичном этапе, когда вы только пришли во фриланс, это еще большой вопрос. Вам могут и не дать. Соответственно, вам придется как-то правильно оценивать клиента с точки зрения кидала или не кидала. Сейчас я вам расскажу о нескольких признаках основных или нескольких способах, как определить кидалу. Вы их, пожалуйста, запоминайте, анализируйте. Конечно, не все они актуальны для одного и того же человека, но в принципе именно по ним кидалу вычислить можно, и можно сберечь свои нервы и свое время. Первый признак – это сомнительные данные. Если вы отвечаете на какой-то проект или вступаете с клиентом в переписку, изучите информацию о нем. Это очень важно, если клиент к вам стучится сам и без всяких рекомендаций. Ну, то есть вот пришел со стороны, может быть, в личное сообщение обратился, рекламу вашу увидел, либо просто нашел вас в каталоге и обращается к вам с просьбой выполнить какое-то задание. Обязательно поищите о нем информацию. Обязательно загляните в сообщество «Черный список» или «Серый список». Там можно поискать, к примеру, Аську, упоминание номера Аськи. И если клиент засвечен, то вы его найдете. Это вот очень здорово вам, вас выручит, вам поможет. То есть вы уже будете заранее знать, что клиент проблемный. Если он в черном списке, то, разумеется, сразу машем ему ручкой и не пробуем испытывать судьбу. То есть не нужно считать, что именно вы сможете этого заказчика переделать, именно вам он заплатит. Было бы не очень приятно оказаться потом в позиции очередного создателя темы в черном списке, мне он тоже не заплатил по такому принципу. То есть сразу прощаемся с клиентом. Иногда бывает, что клиент представляется чужим именем. И если проверка данных это показала, то нужно не стесняться и спрашивать в лоб. Такое бывает нередко. Может быть, вы уже так, с таким встречались на фрилансе, либо на каком-нибудь другом ресурсе. Если встречались, то напишите. Смотрите, ситуация такая. Пишет вам, например, какая-нибудь Маша в личные сообщения и предлагает какую-то работу, либо вы пишете заявку в проекте, обсуждаете с этой Машей на «вы» там и так далее, называете ее Маша. Потом она говорит, это Маша, давайте перейдем обсуждать программу ICQ, вы соглашаетесь, получаете номер, загружаете, открываете, а там написано «Вася». И, соответственно, непонятно, то ли Маша, то ли Вася. Или оба имени неверные. Вот в такой ситуации нужно спрашивать сразу. Не стесняться. И очень часто клиент либо идет на попятную, либо сразу отключается. То есть перестает вам отвечать. Ну, считайте, вот вы вот здесь раскусили. Скажите, было ли у вас, у кого-нибудь такое? У меня такое было несколько раз. Когда в проекте одни имена, в скайпе другие, в Ваське третьи. То есть со всех сторон все разные имена. И вообще непонятно, с кем разговариваешь. То ли мужчина, то ли женщина, то ли там целая команда. И все сидят, и все чего-то хотят. Ни у кого такого не было? Ну да, пропал, это естественная реакция для кидала. Если вы его на чем-то поймали и об этом спросили, в 99% случаев он просто отключится, перестанет с вами общаться. И не нужно переживать по этому поводу, что куда-то там он пропал. Это значит, что клиент подозрительный, и что у вас с ним были бы проблемы, что он хотел вас обмануть. Ну и еще одна разновидность клиентов с сомнительными данными, это те, которые стучатся напрямую в Ваську, то есть находят фрилансера на бирже, находят контакт, стучатся в Ваську, и там предлагают какое-то заманчивое задание. Чаще всего это мошенники, которые хотят увести деньги. Была прям даже волна такая, когда предлагали там сделать описание, насколько помню. То есть задание было по сути одно и то же, какая-то там игра. Копирайтерам предлагали сделать продающее описание, но для этого эту игру скачать и посмотреть. Дизайнерам предлагали персонажи перерисовать. В общем, фактически под каждую специализацию там чего-то изменили. Ну и суть там, конечно же, была в том, что это был завирусованный, крадущий пароли от кошельков. Программка завирусованная. И, конечно, многие на этом попались. Многие остались без денег. Вот это тоже такой подозрительный вариант, когда вам напрямую, то есть не через биржу приходят, а прям напрямую стучатся в Ваську. Здесь надо тоже быть очень осторожными. И очень осторожно ходить по ссылкам, которые вам предлагают. Да, был заархивированный экзешник. Наталья пишет, на бирже имя Васька Кликуха. Это не норма, очень часто работа срочно, рассчитываешь именно на порядочность. Некогда даже информацию искать. Наталья, вот работа по принципу некогда даже информацию искать, это прямой путь к тому, чтобы остаться без денег. Что значит срочная работа? Срочно можно только в туалет сильно захотеть. Так что даже некогда проверять, насколько бумажка хорошего качества. А срочная работа, это значит что-то подозрительное. Сколько клиент там сидел, терпел, до какого последнего момента, что ему нужно срочно. Это либо перекупщик, либо опять же кидало, который вас должен срочно как-то так заинтересовать и заставить. Но вот это еще одни способы, еще одни признаки по поводу срочности. Второй признак – это странное поведение. Это второй пункт, который вам следует проанализировать. Вообще кидало себя может вести, конечно же, по-разному. Он может сильно суетиться, например. То есть вот по поводу срочности. Сделайте, пожалуйста, мне это нужно исключительно срочно. Горит, прям не могу. То есть чуть ли не в слезы он там давит на жалость, вызывает к вашей сердечности, к человечности и так далее. Это прям один из ярких признаков того, что вас кинут. Если клиент требует чего-то очень срочно, немедленно срочно, это фактически 100% вероятность, что деньги свои вы не увидите. Ну, хотя бы потому, что если это срочно, значит, он нифига даже не собирается с вами обсуждать задание, ему плевать на то, что, в общем-то, по качеству получится, лишь бы что-то там получилось. И это значит, что и платить он вам не собирается, ему некогда с вами разговаривать. Ему побыстрее бы хоть что-то получить и слинять. Следующий признак – это когда клиент вас как бы не слышит. То есть вы задаете какие-то важные вопросы касаемо сотрудничества, оплаты, сроков, может быть, задаете какие-то дополнительные вопросы, а он не реагирует. То есть он что-то там повторяет свое, может вот опять про эту же самую срочность, что нужно срочно, что ничего не важно особенно, сделайте вот только так, как бы игнорирует ваши вопросы. Это тоже явный признак того, что, в общем-то, он не заинтересован в особом качестве работы, он не заинтересован в вас, не заинтересован в нормальном развитии сотрудничества, он заинтересован в том, чтобы что-то получить и ничего вам не заплатить. Еще такой, знаете, признак, в общем-то, это может быть и кидало, либо сложный заказчик, и здесь вот нужно быть осторожным, это когда клиент так сказать, пропадает. То есть он вам дал задание, дал электронную почту и пропал. Как бы, в общем-то, не видно его. Потом он может через какой-то период времени опять появиться, потом опять пропадает. Это бывают такие клиенты. Но тут все зависит от того, как вы с ним строите сотрудничество. Если по предоплате получаете полную предоплату, ну вот в таком случае нужно проверять клиента на готовность дать предоплату. Если не реагирует, то как бы и писать ему не стоит, и, в общем-то, развивать сотрудничество тоже не стоит. Пропал, и бог с ним. То есть не нужно пытаться заставить его дать вам работу, и в итоге, чтобы вы остались ни с чем. И еще один вариант странного поведения, это когда клиент вас, ну, как бы принижает, что ли. Он может хамить, говорить, что вы не один такой, запугивать вас тем, что он легко найдет другого. Как ни странно, для начинающего фрилансера вот такое запугивание очень здорово срабатывает. Начинающий, он действительно ведь думает, что кругом он масса других фрилансеров, масса конкурентов, которые легко справятся с этим заданием. И страх потерять сам заказ, страх потерять деньги заставляет бросаться фактически в омут с головой, чтобы попробовать хотя бы заработать. То есть все какие-то, может быть, внутренние намеки на то, что с клиентом что-то не так, они подавляются вот этим самим страхом. И, конечно, в итоге вы попадаетесь. То есть, если клиент, потенциальный клиент, начинает вот вести себя так, вы уже точно можете знать, что здесь попахивает тем, что вас обманут. Ну, в итоге, в общем-то, может обман произойти любым способом. То есть он вас вот сейчас принижает, вы задание сделали, он вам скажет, что это говно, а не задание, и ничего вам не даст. Скажет, заткнись, либо я тебе сейчас еще отрицательный отзыв нарисую, и вообще будешь не рад. То есть лучше сразу с таким клиентом расставаться и ни в коем случае себя не унижать. Вы один такой фрилансер, пусть вокруг много конкурентов, но в любом случае вы лучше, чем другие, хотя бы для себя вы лучше. Для своих любимых, близких не позволяйте никому вас унижать. Надежда пишет, что есть расхожая фраза «Да я бы и сам сделал, там работы, да, на пару минут». Это немножко пересекается с хамским поведением. Ну, здесь опять же принижается качество задания. То есть намек на то, что здесь делать нечего и, в общем-то, много денег вы не получите, либо не получите вообще. Будьте осторожны с такими клиентами, пожалуйста. Обязательно отслеживайте поведение. Если какая-то фраза, какой-то ответ в диалоге вас смущает, то не отбрасывайте вот свою интуицию, а действительно подумайте, в чем же проблема. То есть, если клиент себя ведет как-то странно, то наверняка что-то есть, какое-то основание для этого. Могу сказать, что в моем случае все мои подозрения всегда оправдывались. Если мне казалось, что клиент сложный, кто-то может сказать, что это притягивание там чего-то, но на самом деле, если показать диалог, переписку, фактически я переписку всегда начинаю одинаково, то есть у меня уже есть какие-то шаблонные выстроенные фразы, они адаптируются к каждому клиенту, но суть одна и та же. И, в общем-то, по началу переписки уже можно понять, как себя поведет клиент. Ну и, в общем-то, мои подозрения, они всегда оправдывались. Если я чувствовала, что этот клиент будет сложный, то есть он достаточно проблематично отвечает на вопросы, то в итоге так и получалось, приходилось так, клещами вытаскивать из него информацию. Я ее получала, здесь речь не о кидалах, а просто о сложных клиентах. Ну и то же самое с кидалами. Если вы чувствуете, что вас обманут, лучше поверьте этому чувству. Если один раз из десяти это чувство кажется неправым, то ничего страшного, то вы сбережете свое время и нервы. Лучше потратьте это время на другого клиента, напишите статью для свободной продажи, прочитайте какую-то полезную книгу или вон с ребенком со своим погуляйте или с любимым человеком. Следующий признак, по которому можно вычислить кидалу, это предложение тестовых заданий. Про тестовые задания я говорить не буду, об этом был отдельный вебинар, вот просто один из таких серьезных признаков кидал, это когда от вас требуют полноценное тестовое задание. Не просто чего-то там чуть-чуть сделать, то есть 500 знаков статьи написать или эскизик нарисовать, картинки, вот реально эскизик. А когда просят что-то полноценное, то есть хорошую картинку, хорошую готовую статью, еще чтобы вы слова в нее какие-то ключевые вписали. То есть это явный признак кидала. То есть если вы нам подойдете, то мы вам дадим еще много заданий. Конечно, вы не подойдете. Зато заказчик с удовольствием потом разместит все полученные материалы, использует их по назначению. И вы будете с удивлением или с огорчением потом находить эти материалы и, конечно, в черном списке имя этого заказчика засвечивать. Еще один признак – это злостное нежелание делать предоплату. То есть, когда клиент вот 100% отказывается давать предоплату. Обычно основания для этого меня уже кидали исполнители. Этим очень хорошо пользуются кидалы. То есть, они как бы проецируют на вас то, что они сами из себя представляют. Исключительно редко действительно бывает так, что это нормальный заказчик, и его действительно кидали. Но опять же, большинство процентов всех случаев – это то, что это сам кидало. И он этой отговоркой пользуется для того, чтобы вас разжалобить, либо для того, чтобы показать, как ему раньше не везло, чтобы вы ему поверили. Ну и, соответственно, если это новый заказчик, то есть, к примеру, у него вообще пустой профиль, он только недавно зарегистрировался, там нет отзывов, то опять же машем ему ручкой и прощаемся. Если это, вот так говорит клиент, у которого хорошо заполненный профиль, то есть там много отзывов, он давно на сайте, то рекомендую заглянуть опять же в черный, в серый список, либо в сообществе, в профессиональном, спросить об этом клиенте. Возможно, вы получите о нем информацию. Опять, если у вас есть подозрения, лучше с клиентом прощаться. На прошлом вебинаре я говорила по поводу предоплаты без кода протекции. То есть вообще предоплата с кодом протекции, то клиент вам этот код не дает. Вот это тоже признак кидала. Он показывает, что у него есть деньги, но говорит о том, что заплатит вам позже. Таких клиентов лучше избегать. Вероятность того, что вам заплатят, она не так уж и высока. Всегда у него найдутся отговорки, что ваш текст не подойдет. Пока вы будете вести эти переговоры, текст уже прекрасно опубликуется, и через какое-то время вы его найдете в сети, либо свою картинку использованную, если вы там еще чего-то ему нарисовали, кто там бонусами делает. И, в общем, эти деньги вы можете не получить. Либо срок неожиданно пройдет, он забудет, пропадет со связи, забудет вам дать этот код протекции, потом появится, скажет «да-да-да, заплачу чуть позже», и так вот эта петрушка будет тянуться долгое-долгое время. К сожалению, такие ситуации, вот именно с этими кодами протекции, они довольно часто встречаются. Скажите, пожалуйста, среди вас есть те, кто работает вот так с клиентами? То есть он делает предоплату с кодом протекции, но код протекции не дает. Насколько вы себя чувствуете комфортно, если вы работаете по такому способу? Я с кодами протекции работаю. То есть нередко мне клиенты переводят деньги с кодом протекции, но код протекции я получаю сразу. Иногда я сама как-то долго жду и деньги не активирую. Было дело, когда клиентка переводила мне аж 3 раза, потому что я все 3 раза проворонила этот срок. Как-то мы с ней разговаривали, обсуждали, хоп, 2 дня прошло уже, был код протекции на 2 дня. Потом хоп, опять прошел. Это еще терпеливая клиентка, на несколько раз мне эти деньги переводила, бедные, туда-сюда. Если еще не работали, то запомните, если деньги вам переводят с кодом протекции как предоплату, то код протекции вы должны получить сразу, иначе это не предоплата, и вы считаете, работаете без предоплаты, со всеми актуальными для этого рисками. Ирина, ваш вопрос, почему не переводят деньги сразу? Все мы люди, клиент может случайно неправильно скопировать кошелек, где-то там ошибиться, а так это код протекции, он помогает понять, что деньги дошли до нужного адреса, особенно если это большие суммы. Ну, понимаете, одно дело, когда 100 рублей за статью переводят, другое дело, когда 10 тысяч за проект. И если они случайно, не дай бог, уйдут по другому адресу, это же представьте, какая головная боль и для клиента, и для исполнителя. А код протекции позволяет, по крайней мере, за деньги не волноваться. Если они ушли не по тому адресу, то они вернутся. Через 2-3 дней их можно будет отправить заново. Но опять повторюсь, код протекции вы должны получать сразу, деньги эти активировать, то есть вот они у вас должны быть на счету. Звон монет – это еще не оплата. Оплата – это когда деньги у вас на счету, и ваш счет увеличился на эту сумму. Вот это предоплата. Следующий признак кидалы – это помесячная или понедельная оплата. или постатейная, то есть там за 15 статей. Таких проектов на фрилансе целая куча. И я специально сегодня и вчера заглядывала на сайт и посмотрела, сколько там вот таких вот заказов, когда требуют кучу статей сразу сдать, ну, к примеру, там по 15. Либо говорят, что работа оплачивается понедельно или, не дай бог, помесячно. Очень много проектов. На Texel я хоть и давно не была, но я помню, что когда я там работала, такие проекты тоже были. Клиент говорит, выкупай сразу 10 статей или 15. И вот ты пишешь эти 15 статей про какие-нибудь экскаваторы и не знаешь, выкупит этот клиент или нет. Я так один раз попалась. Писала про какие-то... Ой, про что же я писала? Не про ковры, про какие-то компьютеры непонятные. В общем, тема какая-то была очень злостная, совсем не актуальная в плане того, что непокупаемая. И вот я написала эти 15 статей, говорю, забирайте ваши статьи. Он мне говорит, вы знаете, у меня клиент отказался, то есть это был перекупщик в итоге. У меня клиент отказался, они мне не нужны. Ну, тут я, конечно, сильно разозлилась и в деликатной форме сказала, что это не мои проблемы, что, в общем-то, заказ мне поступал не от клиента, а от этого человека, что лучше бы ему было бы выкупить эти статьи, иначе мне придется решать эту проблему с администратором, там, блокировать как-нибудь у него там деньги и так далее. Он эти статьи у меня выкупил, но с тех пор мы с ним больше, конечно же, никогда не работали. Это был у меня вообще один из самых постоянных клиентов до этого. Я с ним работала так неоднократно, вот 15, там 10 статей. Ну, здесь эти 15 статей, получается, каждая статья фактически по $6, достаточно объемные тексты. И вот представьте, да, эти 15 статей, такая сумма, я столько времени на них потратила, чтобы про эти компьютеры там что-то прочитать, и все, и ни копейки мне за них не заплатят. То есть не работайте так, это плохо. В конце концов, если вы уж готовы на это идти, ну, хотя бы по статейно сдавайте. Клиенты могут отговариваться здесь всем, чем угодно. Мне лень платить, я буду ходить там в банк, мне трудно каждый раз за каждую статью вам в банк эти копейки платить. Тогда скажите, сходите один раз и сделайте мне предоплату. И если клиент начнет говорить, что он вам не доверяет, спросите, почему вы ему должны доверять, на каком основании. Если у вас хорошо заполненный профиль, он у вас должен быть заполнен, там, может быть, уже какие-то отзывы, то здесь следует надавить на то, что вы, в общем-то, уже проверенный специалист, у вас есть репутация, и вы свои обязательства выполните 100%. Если клиент, опять же, вот так вот юлит непонятно как, ну, это, сами понимаете, верный повод задуматься о том, что что-то не так. То есть вы почему-то должны ему 10 статей прислать просто так, а он вам за 10 статей предоплату почему-то сделать не хочет. Вы ему должны верить, а он вам почему-то нет. Ну, просто сядьте и подумайте, с какой стати, чем вы хуже него получаетесь. То есть вы ему должны доверить и такую кучу информации просто выдать. А он совсем не готов заплатить вам денег заранее, он вам не верит, он боится эти деньги потерять. Ну, соответственно, это просто явный намек на то, что вы ни копейки не получите из этих денег. Обычно после того, как вы сдаете вот такую кучу работы, эскизы, программные коды, статьи, начинается долгая проверка, потом начинают говорить, что-то у вас там не так. Потом вы начинаете спрашивать, что не так, он говорит, я вам потом пришлю. Конечно же, не присылает, и все это тянется, тянется, и в конце концов, на определенном этапе клиент просто молчит, заказчик все, тишина. Он может читать ваши письма, но он вам ничего не говорит. И считайте, вы ничего не добьетесь. Ну и представьте, если на такой проект ответит десяток человек, каждый из них напишет по 10 статей, он, конечно же, раздаст разные задания, разные ключи, и он, никому ничего не заплатив, получит целую сотню статей, вполне готовых к размещению. Пока вы с ним будете разбираться в надежде на то, что он вам заплатит, он эти статьи уже благополучно перепродаст, разместит на сайтах, все эти статьи благополучно проиндексируются, и от вашего крика, возмущения и прочих каких-либо действий никакой пользы уже лично для вас не будет. Вы останетесь ни с чем. Поэтому никогда не соглашайтесь на такие крупные заказы. Никогда не надейтесь на то, что вам эти деньги дадут. Ну, вы можете надеяться, конечно, потому что все мы люди, но просто здраво рассуждайте. Одна статья, хоть, ну, одну статью еще ладно написать, если прям вам очень хочется. Хотя вы тоже рискуете одной статьей полноценной. И свое время тоже потратите. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто работал по таким крупным заказам, писал по 10-15 статей и получал за это деньги? Я на Текстейле работала. Повторюсь, у меня выкупали, конечно же. Вот пока не случилось несколько таких ситуаций неприятных. Один раз вот с этими компьютерами, которые мне сказали, мы не будем выкупать. Ну, правда, выкупили. Потом еще было дело, еще 20 статей у другого уже заказчика. Он их выкупал неделю, а я всю эту неделю на иголках сидела. Да, Елена, вот я тоже получала деньги. Ну, чаще всего, видите, низкий ценовой уровень – это перекупщики. В итоге оказалось, что я там везде работала с перекупщиками. Они за это получали еще больше денег. А поскольку у них там клиенты тоже могут в любой момент отказаться, то вот и они вас также могут кинуть. Все, что до 150 рублей, до 100 рублей за 1000 знаков – это все перекупщики. Ирина пишет, я написала постоянному заказчику 5 статей без предоплаты, по старой дружбе, а он в последний день говорит, уже не надо. Ирина, что вы сделали? Вы хоть что-то получили от него? От вашего старого заказчика по старой дружбе? Видите, даже проверенные заказчики могут так некрасиво поступать. Ну, в общем-то, это не снимает с него приставки кидала определения. Все, и на этом ваше, видимо, замечательное сотрудничество и закончилось. Ну вот он, явный пример кидала. Даже проверенному заказчику не всегда нужно писать такой объем статей. Вообще никогда не делайте очень много работы сразу. Ирина, хорошо, что статьи остались. Главное, чтобы он их, вы их ему не отослали. Но в любом случае, это же ваше время. Вы это время могли потратить на что-то другое. Никита пишет, на Текстейле я сделал один раз заказ про итальянскую мебель, штук 10 статей. Заказчик отказался, но я взял заказ потому, что тема актуальная, и они уже все продали в свободной продаже. Если бы было про какие-нибудь редкие марки японских вентиляторов, я бы не взял. Ну, разумный подход, конечно, вот с этой точки зрения. На Текстейле еще в чем как бы преимущество своего рода? В том, что там клиент получает статью только после оплаты. Вы, конечно, потратили время, написали эти статьи. И если, как говорит Никита, не на популярную тему, то у вас есть большая вероятность, что их раскупят. Оформите их как-нибудь там красиво. Кто-нибудь клюнет на одну статью и, может быть, одновременно там скупит и остальные. А вот на фрилансе чаще всего при такой работе тексты отсылают. Ну и вы сами понимаете, да, пока вы обсуждаете там все дальше, пробуете получить свои деньги, клиент эти тексты благополучно использует. Фрилансеры, фрирайтеры отсылают тексты, дизайнеры отсылают исходники, программисты отсылают коды, SEO-шники отсылают готовый подбор ключевых слов, и потом все идут в черный список в сообщество и жалуются на клиента. Еще один признак кидалы – это когда вам обещают процент. На фрилансе, опять же, такое довольно часто, когда такой проект, что вам оплату предлагают в виде процента от прибыли. Ну, то есть, там кто-то делает сайты, вы пишете на эти сайты тексты, и процент от прибыли потом делят. Эти проекты, я уверена, что вы видели. Я их тоже вижу регулярно, их довольно много. Как бы вот здесь сказать правильно? Вероятность того, что это не кидало, она, конечно, есть. Но, сами понимаете, искать партнеров вот таким способом – это, пожалуй, самый глупый вариант партнерства. И вероятность того, что вот этот вот тот, кто делает там сайты, получит хорошего партнера в виде копирайтера, тоже такая не очень большая вероятность. И, соответственно, возникает подозрение, о чем же думает вот тот человек, который пытается так партнера найти. Ну и поскольку подозрения уже возникают, значит, все четко. Это человек, который хочет получить от вас бесплатную работу, а прибыль вряд ли вы, конечно, какую-то увидите. Потому что вот обычно на этом этапе никто никогда не обсуждает, кто будет владеть сайтом, какие там будут пароли доступа, где вы будете просматривать отчет о прибыли, как вообще эта прибыль будет образовываться. Когда вы начинаете задавать такие вопросы, попробуйте хоть раз, ну, может быть, ради интереса провести тест. Посмотреть, как будет реагировать вот этот вот предложивший такую работу. Что он вам расскажет. Чаще всего они просто уходят от ответов, они просто испаряются. И даже если он говорит, что у вас будет доступ, по-любому, однозначно, это ничего не гарантирует. Как бы кто владелец сайта, того и тапки, то есть того и статьи, и вы не будете потом не иметь вообще никакого отношения к этому сайту. Даже если вы на каком-то этапе получите доступ для того, чтобы эти тексты разместить, вас потом без проблем выкинут, и никогда вы никому ничего не докажете. Ну что это за сотрудничество такое? На словах договоренность, вы написали текст и верите в то, что вам потом за них когда-нибудь заплатят деньги. Но вероятность того, что сайт там сработает, деньги эти действительно будут. В общем, сейчас в нашей интернет-реальности намного проще, если вы уж хотите самому сделать сайт, это не так уж сложно, вон на любых бесплатных движках. Разместите его, это копейки. И, пожалуйста, пробуйте. Поверьте, это адская работа, пытаться продвинуть сайт, сделать его прибыльным. Это я точно знаю, я сама баловалась таким. У меня даже один до сих пор висит, и, конечно, ничего мне не приносит. Попытки его как-то продвинуть без вкладывания денег в рекламу, это вообще очень тяжело. Единственный сайт, который мне стал приносить хоть что-то, это сайт про кроликов. Но ему много лет, и я его создавала не ради этого. Это хороший полноценный портал информационный. Узкотематические довольно-таки, и туда люди идут за информацией, передают его из уст в уста. А на популярные темы, типа женских тематик, там автомобилей, компьютерных тематик, адски сложно продвинуть сайт, и невозможно, просто трудно добиться с него хоть какой-то отдачи. На это могут уйти годы и достаточно много денег. И то есть то, что вам обещают прибыль, это, конечно, все фактически нереально. Ирина пишет, что какая чушь, когда говорят, что ваша гарантия доступ. Действительно, это чушь, потому что доступ в любой момент неожиданно может закончиться. И вот у вас был доступ, вот вы уже ни с чем. А тексты-то уже проиндексировались, они уже размещены, и они уже, в общем-то, и не ваши. И еще один признак кидалы – это когда оплата только за результат. За результат не в плане того, что… То есть текст написанный, а за результат, то есть, к примеру, за количество привлеченных посетителей, за то, чтобы сайт поднялся в поисковой системе, вот за этот результат. То есть, как бы продающие тексты что должны обеспечить? Обеспечить продажи. SEO-тексты должны как-то обеспечить сдвиг в поисковых системах, то есть повышение позиций. Вот некоторые говорят, что будем платить только за результат. Здесь вы можете попробовать сначала клиента переубедить, то есть объяснить, что, в общем-то, результат-то вы гарантировать-то и не можете, потому что продажи зависят отнюдь не только от написанного текста, это еще куча факторов, начиная от дизайна и заканчивая трафиком, который на сайт приходит. SEO-тексты, они, в общем-то, в принципе не могут гарантировать продвижение в поисковой выдаче на высокие позиции, потому что тут все зависит и от конкуренции, и от правильной перелинковки, и от того, в общем, как этот трафик опять же гонится, и от того, какие позиции там клиент этот выбрал, чтобы двигаться. То есть там огромная куча взаимосвязей, и от того вообще, какое качество сайта. Может, он уже давно в бане поисковых систем, в черном списке, и все эти ваши попытки, они, конечно же, ни к чему не приведут. В общем, от таких заказов сразу отказываемся. Если клиент пытается надавить, вот эта больная точка, одна из больных точек. То есть первая точка, о которой я говорила, это жалость. Когда на жалость клиент давит и говорит, что вот меня уже кинули, я никому не доверяю. Следующая больная точка, это, наверное, как бы человеколюбие, что ли, назвать, может быть, альтруизм. Когда клиент говорит, что ему нужно очень срочно, что у него просто все горит, и вы единственные у него, вот единственная надежда, только вы можете спасти, если прямо сейчас дадите деньги, а он прям завтра, дадите тексты, а он прям завтра с утра побежит и вам заплатит. Вот. И вот следующая больная точка, это когда на самолюбие давят, то есть, что вы должны гарантировать результат. Обычно поначалу очень хочется доказать, что вы чего-то стоите. Люди, конечно, разные, кому-то на это, в общем-то, плевать, они просто говорят, да ну идите вы нафиг со своими результатами, откуда я знаю, что вы там будете творить со своим сайтом. А у некоторых, и у меня в том числе, самолюбие – это вообще такая достаточно больная точка, и на этом можно сыграть, когда кажется, что я всем докажу, что я лучше. Со временем это проходит, начинаешь, умеешь с этим работать уже, но если вдруг вы попались и чувствуете, что вам хочется горы свернуть, доказать, что вы можете, значит, самое время сказать заказчику «до свидания». То есть он вас фактически использует. Еще один признак заказчика кидалы – это «хочу-плачу», то есть оплачу то, что нравится. Намек на то, что вы присылаете, Мы посмотрим, если понравится, оплатим. Ну, не понравится, не оплатим. Такой вариант вам может подойти только в одном случае. Если вы сами пока не уверены, что можете хорошо сделать работу. Ну, к примеру, вы только начали писать продающие тексты. Вы хороший вебрайтер, может быть, хороший рерайтер, но продающие тексты только начали писать и боитесь подвести клиента. Тогда вы сами говорите, что вы делаете работу, это ваша тренировка, оговариваете стоимость, порядок оплаты, разумеется, но говорите, что готовы на то, чтобы клиент оплатил после того, как текст посмотрит и примет решение. То есть это вы сами соглашаетесь. Но когда клиент вас ставит в такую ситуацию, это значит явный признак того, что вас скинут и что вы ничего не получите. В итоге окажется, что ни одна работа, в общем-то, не понравилась, но через неделю она уже висит на сайте заказчика. Опять же, успешно проиндексирована. Вот такая плохая, но висит. Еще хороший признак того, что клиент вас наверняка обманет, это когда заведомо невыполнимые обещания. Здесь тоже играют немного на самолюбие. И такие проекты, они выглядят достаточно жестко, достаточно строго, мол, только хорошие авторы, только те, кто в себе уверен, только те, кто может гарантировать, что он справится, дают короткий срок работы, дают большое задание, ну, например, написать за 2-3 дня там, 50-60 тысяч знаков текста, и требуют, и может быть даже в проекте уже пишут о том, что если вы вдруг не справитесь, вас начнут вычитать оплату, то есть вас будут штрафовать. Может случиться так, что вы даже в процессе переговоров выторгуете себе какую-то отсрочку, то есть договоритесь с клиентом на то, что работа может быть сдана чуть-чуть позже, но в итоге все равно вам скажут, что ничего такого не было, даже если там какая-то переписка или не переписка, скажут, вы все равно подвели, вам штраф, и вероятность того, что вы вообще хоть что-то получите, этой вероятности фактически нет. То есть это вероятность нулевая. Поэтому такие проекты, которые кажутся заведомо невыполнимыми или очень сложными, от них лучше отказываться. Я такой проект однажды взяла на Адвега. Мне показалось, что это достаточно просто. Я, конечно же, себя переоценила. Хотя в задании сразу было написано, что нужно за 2 дня успеть очень многое. В общем, я пахала эти 2 выходных дня, я тогда еще работала в офисе. Вот суббота-воскресенье, ну, пожалуй, это вот были дни, когда я вообще никак не выспалась. Я просыпалась в 7 утра и ложилась спать в 1:00 ночи. Фактически прерывалась только на то, чтобы сходить воды попить, перекусить или в туалет. Все, не умываясь, ничего. Я 2 дня эти пахала, чтобы сделать. Я получила оплату за свою работу. Это были аж целых $20. То есть 600 рублей на тот момент. Но это действительно заведомо невыполнимые требования, потому что если бы я не сделала, не успела что-то, то я оказалась бы без оплаты вовсе. Это было одним из условий. И сдав даже текст, как бы мы же до конца надеемся, что клиент примет. То есть мы пишем из последних сил, отдаем эти тексты, а клиент говорит, ну, вы опоздали. На Адвега такое вообще очень часто распространено, отказывают в выполнении работы. То есть работа не принимается, не оплачивается, но текст прекрасно клиентам используется. И насколько я знаю, добиться от администрации как-то наказания клиента, заказчика, фактически нереально. Очень много ситуаций, когда текст действительно используется без оплаты. Находят кучу причин. Запятую не там поставили, опоздали на 5 минут. То есть если вот такой проект с заведомо невыполнимыми требованиями, это значит, что клиент сразу вам намекает на то, что он найдет причину, чтобы вам не заплатить. И еще один явный признак кидалы – это затягивание с предоплатой. Ну или с оплатой в принципе. Бывает так, что клиент соглашается на предоплату, говорит, хорошо, да, без проблем, предоплата будет сегодня, заплачу, начинайте работать. После этого через несколько часов он пишет, блин, сегодня не успеваю никак, срочно там работа, срочная встреча и так далее. Вы, пожалуйста, работайте, я завтра с утра перед работой заеду. С утра вы уже почти там, может быть, что-то закончили, он появляется в офисе и говорит, черт возьми, в пробках в этих никак не смог. Если вы готовы, вы мне давайте текст покажите, я посмотрю, а в обеденный перерыв побегу сразу в банк, все оплачу. В общем-то, он ведет с вами корректную беседу, он создает образ вполне такого адекватного, нормального, заботливого человека, ну, как бы сами знаете, да, с кем не бывает, ну, действительно, в пробке простоял, встреча срочная, все по-человечески, все нормально. Ну, в итоге он получает текст, в обед он, конечно же, не смог, вечером он опять не смог, на завтра он забыл, после этого он уже начинает на вас орать, говорит, сколько вы можете мне писать, вы меня уже достали, и в итоге ваш текст вообще не подходит, и все, и он отключается из Аськи. Может быть, и вы встречались с такими заказчиками. Если встречались, то, пожалуйста, напишите, как это было у вас. Были ли вот такие, которые затягивали оплату? Бывают и такие, которые вот затягивают оплату, пропадают на несколько дней, потом в итоге, может быть, что-то даже и оплачивают. Но уже полученные эти деньги, сказать по правде, сколько переживаний, сколько нервов, они уже не сильно радуют. У кого-нибудь были ситуации, когда клиент вот так вот затягивал с оплатой? Наталья пишет. Сочиняла смс в стихах для сайта приколов. В конце декабря принял работу, ждала все праздники. Потом спросила, можно ли поместить в портфолио. Всполошился, сказал, что деньги давно перевел. Трижды сообщала номер телефона, пригрозила. Предложила не платить. Ну тогда смс-ки мои, и я их продам по своим расценкам. Молчит и до свидания. И, Наталья, у вас там целая эпопея, я так полагаю. Да, осталось пригрозить черным списком. Вообще-то надо делать сразу обычно. Я, если клиент затягивает с оплатой, я пишу довольно подробное письмо по поводу того, что мне бы не хотелось считать вас кидалой. Не стесняйтесь, используйте это слово. То есть это, иногда это помогает пробудить в клиенте совесть. И даже если он собирался вас обмануть, может случиться так, что он решит этого не делать. Но если это действительно кидало, то... И тогда они просто нагло в ответ пишут, да, вот вас так развели, поздравляю, очень рад, спасибо за ваши тексты. Они очень здорово пригодились. Так что не бойтесь, лучше спрашивать как бы сразу. Не так, что, а вы кидала? Что-нибудь типа такого. Мне бы не хотелось думать, что вы собираетесь меня обмануть, но создается такое впечатление, и мне бы не хотелось принимать какие-то ответные меры, типа отрицательных отзывов, либо оповещения всех остальных фрилансеров, что вы такой гадский заказчик, или сообщение в администрацию с просьбой заблокировать вас. Да, надеюсь, что мы мирно урегулируем такую некорректную проблему эту, и, возможно, у нас даже будет потом в дальнейшем плодотворное сотрудничество. Ну, это дописываю я обычно просто так, потому что, как правило, после этого я с клиентом не работаю. Ну, либо только по 100% предоплате. Соответственно, вот это, конечно, не все, но самые основные признаки, как вычислить кидалу. Будьте внимательны, смотрите, как он с вами разговаривает, смотрите, на что он не отвечает, какие требования он выставляет, какие отговорки находит. Не бойтесь задавать реальные такие вопросы в лоб. Почему я вам должен доверять? На каком основании? А почему вы не хотите мне платить? Да, а почему я должен сделать работу в течение 2 дней, и довериться вам, то есть вы же, в общем-то, не мама мне, не папа. Надежда, да, тоже ситуация реальная, когда первый раз платят без проблем, потом с платой затягивают, и потом якобы текст вообще не тот. Именно поэтому я рекомендую работать по предоплате. Иногда клиент может сказать, что мне вот, мол, сложно сразу сделать предоплату за 10 текстов. Но с другой стороны, вы ему должны 10 текстов написать, а потом же он их как-то будет оплачивать. То есть не бойтесь проводить аналогии. Либо скажите, а вы сделайте мне предоплату за 3 текста. Вот так и пойдет. Вы мне предоплату за 3, я вам 3 текста. И может быть 4 еще. Как знак доброй воли. Потом вы мне опять. Надежда, рада, что у вас разрешилось именно так. По поводу того, что заплатил и расстались. Товарищ, не работайте без предоплаты, не работайте. Дело в том, что все вот эти отговорки по поводу того, что текст не тот, что-то не понравилось, какие-то проблемы, это, как правило, все эти отговорки используются в том случае, если клиент не хочет платить денег, либо у него какие-то проблемы, понимаете? Он чувствует себя вам обязанным. Но это то же самое, что если, к примеру, вот вы дали кому-то в долг. Почему говорят, что не нужно давать в долг? Вот если вы даете тексты заранее, это тоже как будто вы дали в долг. Вот представьте ситуацию, вы дали хорошему другу в долг. Дали ему, ну, к примеру, сумму в 2000 рублей. Он вам в первый момент благодарен, правильно? Вы, возможно, его избавили от каких-то проблем. Он вам обещал эти деньги вернуть. Но чем ближе срок отдачи, тем больше человек понимает, что ему сейчас нужно отдать свои собственные деньги вам. Как бы то, что он эти 2000 до того у вас получил, как бы он вроде и помнит, но и стерлась уже вот эта вот благодарность мгновенная. Он осознает только то, что ему придется эти деньги вам отдать. Если у него этих денег нет, он не подрасчитал, у него там, он вчера пиво, в общем-то, выпил с друзьями, решил, что вам потом отдаст, у него к вам начинает проявляться ненависть. Потому что он вас видит, он помнит о том, что он вам должен, он вас уже начинает ненавидеть. И даже если вы у него еще ничего не просите этих денег, просто одно ваше присутствие, одно то, что он вас видит, слышит, уже в нем расшатывает, нервы расшатывает, в нем появляется дисбаланс какой-то, негатив. То есть он вас фактически воспринимает как источник всех своих неприятностей. Именно поэтому говорят, что в долг давать не нужно. Вы создаете просто негатив в свою сторону, огромный, рушатся все хорошие отношения, это естественно. В бизнесе то же самое, абсолютно то же самое. Если вы клиенту дали текст, и может быть он изначально даже планировал вам заплатить, но чем дальше, тем у него меньше желания вам заплатить, он уже не осознает, что вы потратили свое время на эту работу. Возможно, на тексты он уже эти приспособил на сайт, он их считает своими, а то, что он вам еще что-то должен, как бы он вас просто ненавидит, вы ему не нужны, он вас хочет обидеть, разозлить, чтобы вы плюнули на него, ушли, там расплакались и навсегда забыли. Так что не работайте по постоплате, работайте на определенных с клиентом договоренностях. Я работаю по предоплате, но перед этим я клиенту тоже что-то даю. То есть, вот я вам уже в самом начале говорила об этом. То есть, я выполняю какой-то объем работы, даю ему консультации, какие-то рекомендации, показываю, что я уже для него начала делать что-то. И тогда он проще расстается с деньгами, и получается уже все, сразу с самого начала взаимный обмен энергиями. То есть, когда я что-то для него сделала, мне потом дал деньги, в общем-то, процесс обмена энергии уже случился. И как бы какой-то негативной энергии, ненависти уже нет друг к другу. Ирина, ну просто все естественные психологические моменты, не все об этом задумываются, не видят причины, считают, что как бы кругом одни сволочи или наоборот, кругом одни ангелы. Все взаимосвязано, нужно просто подстраиваться. Не абстрагироваться от этого, а подстраиваться, находить причину и избавляться от этих неприятных моментов. Никакой сложности в этом нет. Если клиент себя ведет как-то подозрительно, ну зачем вы испытываете судьбу, зачем вы начинаете с таким клиентом работать в надежде на лучшее? Ну вам себя не жалко? Пожалейте тогда клиента, ему потом придется вас ненавидеть. Если вы альтруист, пожалейте клиента. И поскольку у нас тут уже время заканчивается, вы пока можете готовить вопросы по этой теме, не стесняйтесь, пишите. А я скажу, что сделать, если клиент вас уже облапошил, и вы, например, сдали 10 текстов, и в течение дня он вам эти не сделал оплату, то есть обещал-обещал, и оплату не сделал. Сразу хочу оговориться, если у вас была договоренность на то, что клиент будет эти тексты, кучу этих текстов проверять 5-10 дней, то все, считайте, что вы уже ничего не сможете сделать. Считайте, что это вы сами сразу вот попали в такую глубокую яму. Но если клиент говорит о том, что вы тексты сдали, он их сегодня проверит, а там, например, завтра оплатит, то у вас есть шанс еще принять меры. Если оплата не поступила, то можно сразу писать клиенту. От вас не поступило оплаты, к сожалению, там какие-то причины, там, я даю вам еще какое-то определенное время, ну, например, 12 часов, это вполне достаточно. И начну принимать меры. Да, буду выкладывать тогда, буду распоряжаться этими текстами. Продам их, поскольку вы их не оплатили, либо выложу на какие-то сайты. Быстренько, чтобы тексты индексировались, это можно сделать, например, в том же в живом журнале. Если у вас там есть блог, заведите, пусть он у вас будет, либо можете найти блоги в живых журналах, вот в ЖЖ. Есть специальные даже площадки для вот таких текстов, если вас обманули, чтобы быстро проиндексировался. Дело в том, что коммерческие сайты, даже если клиент вас сегодня обманул и на коммерческий сайт выложил, вероятность, что у него проиндексируется сразу, очень маленькая. Обычно на коммерческих сайтах занимает несколько дней индексация. Может быть, даже раз в 1-2 недели. А в ЖЖ, если даже прошел какой-то период времени, вы можете выложить эти тексты в течение буквально нескольких часов проиндексируются. Когда дело дойдет до клиента, он все, уже будет копия. Фактически, и если таких текстов у него много, то он попадет в бан, этот сайт. За один, конечно, ничего не будет, но, по крайней мере, вы перед этим текстом в ЖЖ можете написать, что этот текст выложен, поскольку клиент такой-то, такой-то его не оплатил. Можете даже дать ссылку зашифрованную на сайт, который не оплатил. То есть сайт-мошенник, клиент-мошенник и так далее. Это очень здорово подпортит клиенту репутацию. Опять же, если клиент опять не отвечает, может быть, долго платит, не бойтесь писать письма, как я уже говорила, выясняйте причину. То есть вы собираетесь меня обмануть, к примеру, вы, может быть, какие-то у вас там другие проблемы и так далее, когда вы собираетесь принять решение. Не молчите, то есть не ждите, что клиент сам появится. Надежда пишет, что blogpost.com, блоги, тоже быстро индексируются. Да, можно и там завести блог. То есть, ну я, насколько знаю, что в ЖЖ очень быстро. Именно поэтому даже, помню, в ПБ ссылка была на какой-то журнал, на живой журнал, где авторы выкладывали тексты. Ну и, конечно, даже если вдруг ваш текст сперли, или если там, к примеру, это дизайнер, у него сперли картинку, вы не смогли ее никому не перепродать, то есть она уже проиндексировалась, вы затянули с обсуждением надежды получить в конце концов деньги, не хотели клиента подставлять, потому что экстренные меры иногда могут подставить клиента. Вы не захотели даже подождать там один денек, выложили эти тексты, а клиент... Вот у меня такое было, у меня клиент в аварию попал. Несерьезную, но несколько дней он был в больнице. Дело было не с текстами, мы с ним только обсуждали проект, я ему там место планировала. Он предоплату не перевел, то есть я ждала от него деньги, а их все не было. Вот он оказалось, человек, вот видите, попал в аварию. Мы, конечно, с ним потом поработали и так далее. То есть тоже может такое случиться, всякое бывает. Дайте человеку время, но немного. Поэтому еще такое замечание: на самом начальном этапе сразу с клиентом договоритесь, сколько он будет проверять вашу работу. Это важно. То есть не оставляйте это на потом, когда вы текст уже отправили. До начала спросите у него, сколько он будет проверять вашу работу. Если срок проверки более 2-3 дней, сразу отказывайтесь от проекта. Не вводите никого в искушение. Но опять же, если ваш текст сперли, все, вы уже в разочаровании, понимаете, что денег не получите, аккуратненько оформляйте его и выставляйте в портфолио. Пусть будет хотя бы польза. Особенно, если этот текст неплохой, и вы, в общем-то, гордитесь тем, что вы сделали на тот момент, на который это было. Можно даже написать в портфолио без всякого стеснения. Это текст, который я писала на заказ, но который подлый клиент такой-то мне не оплатил. Я, конечно, всем рассказала, что он в черном списке, но вот работа в портфолио выставлена. Без всякой проблемы используйте в портфолио. По крайней мере, портфолио ваше расширится. И будете гордиться вашей работой. Надежда, по поводу того, что написать владельцу хостинга с жалобой. Да. Это можно сделать, потому что каждый сайт находится на каком-то хостинге. Проверить, к какому хостингу относится сайт, достаточно просто. Есть всякие сервисы, называются Whois, то есть Nick.ru, например. Там можно вбить сайт и посмотреть информацию. Иногда там есть информация о владельцах, но чаще она закрыта. Но самое главное, что там есть, это хостинг, на котором размещен сайт. Ну, к примеру, мои сайты размещены на хостинге jina.ru. Так вот, вы можете написать владельцу хостинга, в поддержку хостинга, и сказать, что хозяин вот этого сайта, он мошенник. Особенно если это, знаете, бывает же в черном списке, когда глобальная такая тема, обманули не только вас, а сразу нескольких. Можете делать скринкасты, скриншоты, показать какие-то переписки, что клиент этот у вас заказывал, что именно про этот сайт он говорил, к примеру. Ну, даже если он про этот сайт не говорил, тоже неважно, можно показать, что у разных уже людей обманули. Вероятность, что хостер отреагирует, она есть. Иногда сайты блокируют, либо заставляют снимать эти тексты. Но могут не отреагировать. Это так, бабушка надвое сказала. Но, в общем-то, попытка не пытка, правильно, ведь от вас не убудет. По крайней мере, вы хоть что-то сделаете. Есть ли у вас какие-то вопросы? Если что-то непонятно, спрашивайте. Может быть, у вас есть какие-то сомнения, то есть вы не знаете... Можно вот то или иное поведение клиента расценивать как намек на то, что он будет кидалой. Спросите, если у вас есть какие-то непонятки по определенному вопросу. Давайте разберемся вместе. Ну и пока все там остальные реагируют и пишут, что есть у них вопросы или нет, я вам сделаю такой определенный вывод для вас. Подведу итог. Первое. четко следите за тем, как себя ведет клиент, начиная от его обращения к вам или от публикации проекта. Смотрите, что в этом самом проекте написано и что вам клиент пишет в самом первом сообщении. Второе. Отслеживайте поведение клиента в процессе переписки. То есть пытается ли он надавить на какие-то ваши болезненные точки. Я их эти точки повторю. Это сострадание, когда клиент говорит о том, что его кинули, он никому не доверяет. Это альтруизм, когда он говорит, что только вы его последняя надежда, там все горит, ему срочно просто очень нужно, что вы его жутко просто выручите, ну и без вас он просто пропал. И третья болезненная точка – это самолюбие. Когда вам хочется всем доказать, что вам по плечу сложный проект, или что вы готовы сработать на результат. То есть ваш текст по-любому принесет клиенту там деньги, либо сайт поднимет в поисковой выдаче. Особенно бывает, это хочется, вот третья точка, если у вас до этого в этом направлении многое получалось. К примеру, у меня есть отзывы от клиентов, которые пишут, что после моих текстов, SEO-текстов, сайты резко ползут вверх. Прям, конечно же, возникает, в то время возникало желание схватить эти отзывы, поставить их на первое место, на явное такое, чтобы было всем видно, и брать заказы, гарантировать, что вот могу. Но это чревато. От текста зависит далеко не все. Ирина, если в проекте сразу указывать, что оплата по факту, то не связываться лучше, поберечь нервы или можно попытаться переубедить? Ирина, если в проекте указывают, что оплата по факту, то лучше не связываться, потому что вы, если вы не хотите работать по факту, потому что иначе вы можете получить отказ по некорректности. То есть если клиент указал, что оплата по факту, что вы ссуваться будете со своим этим уставом в чужой монастырь? Если оплата по факту, но проект вам интересен, можете рассмотреть этот проект. Опять же, следите за клиентом. Можно работать по факту, я не говорю, что вообще нельзя. Если это клиент проверенный, если он пришел там по рекомендации. У меня такое было, когда я работала по факту с одним из клиентов, но за которого ручался другой мой старый заказчик, который сказал, если вдруг он тебя, не дай бог, подведет, я заплачу за него, а потом сам с ним разберусь. Ну, поскольку клиент у меня был действительно надежный, я ему поверила. И по факту можно работать, если вы сами не уверены, что сможете сделать хороший текст, но хотите попробовать себя. Никита пишет, мне клиент сделал предоплату в 500 рублей, хотя я просил только 250. Теперь он мне еще 1000 должен, сказал, что вчера заплатит, но и сегодня что-то его нет. Каков шанс, что деньги будут? Никита, шанс велик, рекомендую тебе воспользоваться вот тем шаблоном письма, который я предложила. То есть написать корректное письмо с точки зрения, что тебе бы не хотелось считать, что клиент тебя обманывает, что наверняка у него какие-то сложности, что ты это понимаешь и надеешься на скорейшее разрешение ситуации, так как вообще не горишь желанием принимать какие-то ответные меры, типа занесения клиента в черный список. То есть ты вроде бы говоришь о том, что тебе этого не хочется делать, но между делом перечисляешь, какие ты мог бы сделать шаги. И обязательно надо написать о том, что тебе очень не хочется думать о том, что клиент тебя обманывает, что наверняка у него какие-то там другие сложности, которые ты, конечно же, поймешь. Это, как сказать, на совесть давит хорошо. Может, он просто, понимаешь, пятница, там, четверг, может быть, он уехал куда. Есть такие, которые сегодня обещают чего-то, а завтра собрались и уехали за город. Там, водку попить, шашлыков пожарить. Бывают такие люди. То есть, более того, бывают такие не только заказчики, но и фрилансеры. В черных списках жалуются ведь и заказчики. Были ситуации, когда заказчики просто в шоке от того, что заговорился с клиентом, дал денег, а он потом через 10 дней пишет и говорит, вы извините, я вообще-то уехал в отпуск, меня тут друзья позвали. Я сейчас приеду, буду работать над вашим заказом. Так что, в общем-то, с обеих сторон проблемы есть. Ирина пишет, а меня смущает все равно, почему по факту и не обсуждается. Ирина, ну, если вам хочется пощекотать нервишки и попробовать кого-то переубедить, можете выбрать самый, на ваш взгляд, спокойный вариант и поговорить с этим клиентом. По крайней мере, поинтересоваться, почему по факту. Ну, честно говоря, мне жалко своего времени, я бы даже не стала. Ну, по факту, черт с ним, пусть разбирается сам. По факту это потому, что, может быть, он напарывался на каких-то плохих фрилансеров. Но я считаю, что есть большая вероятность, что он собирается кого-то обмануть. Дело в том, что и фрилансеры-то бывают нечистоплотные. Я работаю с дизайнерами, работаю с программистами. Ну, это прямо какой-то кошмар. Особенно дизайнеры. Это просто ужас, что творится. Чтобы попался дизайнер, который делает все пунктуально, вот среди тех, кто пишет тексты, пунктуальных больше. Среди дизайнеров намного меньше. Я не знаю, чем это вызвано. Но они прям бывают, задерживают очень сильно. Уже даже говоришь, что штрафы будут бесполезны. Даже штрафы их не пугают. Ирина, если вам все-таки хочется попробовать, я рекомендую. Ну, видите, опять рискуете получить отказ по некорректности. Вот учтите, хотя это всего минус один балл, в общем-то не так уж страшно, эти отказы по некорректности. Попробуйте написать хороший, развернутый ответ на проект. Начните там, может быть, решать проблему, предложите какие-то, может быть, варианты. То есть покажите, что вы что-то не так, что я готова, знакома с темой, готова сделать, но только по предоплате. Дайте развернутый ответ, покажите клиенту, чем вы лучше остальных, что вы в теме, что вы понимаете, дайте какие-то примеры работ и напишите, что вы, к сожалению, по полностью 100% оплате по факту работать не можете, но готовы согласиться на небольшую предоплату. Можете так попробовать клиента вывести на диалог, а там уже в процессе все решите. Но всегда помните, что вы в любом случае рискуете. Это как... Можно, наверное, назвать это игрой в рулетку, сам вот фриланс, весь этот процесс. Но я бы не сказала, что это прям уж такая игра в рулетку. Это просто жизнь. Как бы, знаешь, если принципы основные, какие кочки обходить, то вероятность попасть на какую-то другую кочку, она снижается. Конечно, попадете, конечно, будут ошибки. Конечно, могут и обмануть. Но, по крайней мере, вы уже знаете, на что обращать внимание. Есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы по этой теме? Надежда, прислушайтесь к интуиции. Замечательно, верно. Наталья, по поводу, я могу настаивать на авторском праве владения информацией, а ваше авторское право никуда не дается. Если вы по поводу того, там, брать в портфолио и так далее, я вообще вам рекомендую ввести такое правило – доплата за непубликацию в портфолио. И поскольку у вас, если я помню, стихотворение, сделайте это достаточно весомую плату. А, Наталья, конечно. Вы можете опубликовать работу, если он не выполнил обязательства по оплате, без разговоров. И оплаченная, и неоплаченная работа, по сути, с точки зрения авторства, принадлежит вам. Но фрилансеры просто по-честному получают деньги и эту работу больше нигде не используют. Только и всего. Но авторство от этого никуда не деется. А если вам за работу и денег не заплатили, то эта вся работа остается вам. Не бойтесь обсуждать такие сложные моменты с клиентом. Вам это в любом случае пригодится. Всегда можно в итоге найти компромисс. Ну, если это не откровенно кидало, вот как мы с вами сегодня разговаривали. Некоторые прямо в ответ в черном списке видела эти вот скриншоты переписок, когда кидала, так и пишет: «Ха-ха, да, ты попался. Поздравляю. Спасибо за работу. В следующий раз там будь умней». Довольно интересные всякие были такие моменты. Если вопросов нет, то тогда давайте закругляться, давайте прощаться. И я вам рекомендую, может быть, спустя несколько недель послушать подряд все три вебинара про кидал, про тестовые задания и про предоплату. Это позволит вам всю картинку сложить воедино, как мозаику. И вот фактически один такой хороший глобальный раздел по общению с клиентами у вас будет заполнен. Татьяна, главное не растеряться, если и вправду кинут. Просто заготовьте шаблоны ответов. Разные ситуации. Прям составьте себе такой, как бы схему, что ли, развития событий. Это может пригодиться. Если они не потребуются вам никогда, ну и слава богу. А если потребуются, то вы не растеряетесь. Ну, в целом и в общем мы с вами все итоги подвели по этой теме. Спасибо, что вы поприсутствовали. Спасибо за ваши вопросы. Очень-очень рада вас была всех видеть. Надеюсь увидеть вас теперь в следующий раз через 2 недели. Еще раз хочу напомнить, что вы можете предлагать свои темы. Вот эту тему по поводу кидал предложил фрирайтер. Девушка написала и попросила осветить эту тему, потому что она попалась. Потому что написала 3 текста, отдала и денег не получила. Аж целых 3, представляете? Отлично поработала. Так что вы тоже можете не стесняться, если у вас есть какие-то проблемные моменты, такие точечные, то пишите, и я постараюсь организовать на эту тему либо вебинар, либо, может быть, пост какой-то в блоге, либо видео, там, ну, в общем, что-нибудь придумаю. Не стесняйтесь, обращайтесь. Спасибо, я тогда с вами на сегодня прощаюсь и поменьше вам заказчиков кидам. Желательно, чтобы вообще никаких. Всего доброго, счастливо!